В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 13 сентября и в ближайший час говорим о таком. Позиции украинских военных под Мариуполем обстреляли, есть погибшие.
Артиллерия докладывали по рации и непосредственно бежали в убежище.
В Донецке активизировались украинские патриоты.
Можно вполне серьезно говорить о том, что на оккупированной территории сейчас действуют то ли разрозненные, то ли слаженные группы сопротивления.
Группировка ЛНР не платит украинским предприятиям за воду.
На сегодняшний день пока денег не имеем. Ну, вот пока сегодня 13-е, 10 дней плюсом идет рассрочка платежа.
А в студии мы поговорим о том, нужно ли ограничивать свободу слова в условиях гибридной войны. Что по этому поводу думаете вы, где грань между цензурой и защитой информационного пространства в Украине? Звоните к нам в прямой эфир, нам важно ваше мнение. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всех этих событиях мы поговорим сразу же после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, у тебя противоречивые сведения из Луганщины.
Ну да, там сегодня представитель группировки ЛНР объявил о очередном одностороннем режиме прекращения огня. Об этом подробнее через пару секунд. Трехсторонняя контактная группа призвала к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам видеоконференции сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер. Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится в Минске 21 сентября. Напомнила она, сепаратисты из группировок ДНР и ЛНР также заявляют о завершении переговоров, однако подробности не сообщают. Главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий объявил о прекращении боевиками огня в одностороннем порядке с полуночи 15 сентября. Об этом говорится в его заявлении, которое обнародовал информационный ресурс сепаратистов «Луганский информационный центр». Плотницкий заявляет, что незаконные вооруженные формирования с 1 сентября ни разу не нарушили режим прекращения огня и строго выполняют Минские соглашения. В то же время он обвиняет в нарушении договоренностей украинскую сторону. Также Плотницкий призвал наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ осуществить, цитирую, «реальный и объективный контроль за выполнением режима прекращения огня». Тем временем, за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе трое украинских военных погибли, 15 ранены, один пропал без вести. Об этом сообщил представитель штаба антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Больше всего нарушений режима тишины зафиксированы на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
Головною подією минулої доби стало бойове зіткнення на Луганському напрямку. Це сталося у Станично-Луганському районі. Окрім цього, окупанти продовжують систематичні обстріли українських позицій у Попаснянському районі. Активізувалися бойові дії на Донецькому напрямку, зокрема в Луганському та Авдіївській промзоні. І Маріупольський напрямок противник застосовував важке озброєння. Це Красногорівка, Чермелик, а також населений пункт Широкіна.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Ясиновата и поселка Трудовские. В группировке ЛНР заявляют о двух обстрелах позиций сепаратистов у села Калинова. Очередной транш Международного валютного фонда должен поступить в Украину уже завтра, 14 сентября, уверяет президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время церемонии открытия детского сада в рамках рабочей поездки на Днепропетровщину. Украина, как и в двух предыдущих программах с МВФ с марта 2015 года, смогла получить только первые два транша, после чего возникла пауза в связи с политическим кризисом и сменой правительства. Четырехлетняя программа ЕФФ предусматривала выделение Украине более 17 миллиардов долларов по текущему курсу. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 сентября, на Донбассе будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 18 до 21 градуса тепла. На территории Донецкой и Луганской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На линии разграничения снова начались стрельбы из запрещенного вооружения. Есть потери среди украинских военных. Около 45 снарядов было выпущено по позиции ВСУ в районе поселка Чермалык. Обстрелу предшествовал полет беспилотника. Сепаратисты применили ствольную артиллерию. Подробнее расскажет Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Расскажите нашим слушателям, что произошло сегодня.
Сегодня ночью со стороны оккупированной части Донецкой области были обстреляны позиции ВСУ около села Чермалык. Это недалеко от Мариуполя. После активной воздушной разведки, после пролета беспилотника, как говорят военные, по позициям был открыт массированный обстрел из ствольной артиллерии. Он велся в ночное время. О событиях минувшей ночи расскажут лучше военные, военнослужащий Николай Спец и грузин, воюющий за Украину, с позывным «Крамер». Прошу прямую речь.
Ну, в районе 11 часов вечера, вернее 23, мы услышали залпы артиллерии. И, как говорится, по максимуму старались эвакуировать людей. У нас на позиции два человека было. Два человека готовились выйти на боевое дежурство. Как говорится, в это время произошел артобстрел. Люди, которые первыми услышали выстрелы, артиллерия, докладывали по рации и непосредственно бежали в убежище, чтобы доложить. А те люди, которые готовились, как говорится, не успели немножко.
Не только в Грузии, не только в Чечне, где только война не происходила. То, что видим здесь, вот такого цинизма, мы не то, что нигде не могли представить. Мы даже читать не могли это хоть в одном где-то промежутке истории.
Ирина, что говорят военные, по их мнению, какие цели преследовали сепаратисты, вот обстреливая позиции украинских военных?
Военные говорят, что обстрел велся по площадям, как они говорят. И цель таких обстрелов – засечь огневые позиции или определить их силы, а также оказать психологическое давление. Ну, вероятно, ждали ответного огня. Стреляли по позициям ВСУ, предположительно, из Саханки или Безыменного. Военные говорят, что не секрет, что туда подтянулась тяжелая артиллерия и минометы. А огонь из тяжелого вооружения ведется на фоне отвлекающего огня из стрелкового оружия. А об общей обстановке и последствиях обстрела подробнее рассказывает пресс-офицер сектора Мариуполь Александр Кинцфатер. Прошу прямую речь.
Несмотря на то, что количество обстрелов сократилось, в то же время боевики увеличили обстрелы из тяжелого вооружения. Кроме минометов 82-го калибра, сегодня по нашим позициям работала самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Вот результаты можно видеть за моей спиной. Вот. Порядка 45 снарядов упало на позиции. К сожалению, не обошлось без потерь. Кроме позиции возле Чермалыка, обстреляны были с минометов позиции в Широкино и в Красногоровке.
Сейчас на месте работает военная служба правопорядка из Центра координации за прекращением огня. Данные будут переданы в наблюдательную миссию ОБСЕ. Ну а поля вокруг позиции до сих пор горят. Студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева. Подъемом движения сопротивления ознаменовались три последние недели в так называемой ДНР. Гимн Украины и надпись «Слава Украине» на набережной, сине-желтый флаг на Териконе в Макеевке, свастика на флагах так называемой Новороссии, взрывы в военкоматах Шахтерска и Донецка. Однако на фоне этих событий боязнь сказать лишнее слово на улице или в магазине и череда нелепых обвинений и арестов. О настроениях и событиях в городе нам расскажет блогер из Донецка Станислав Васин.
Август для Донецка полон событий в последние три года. Последние месяцы лета 14 и 15 ознаменовались сильнейшими обстрелами. В этом же году август и начало сентября запомнятся горожанам взрывами и обвинениями в шпионаже. Причем кандидатуры для арестов и публичных процессов подбираются просто удивительные. Началось все 22 августа, когда Захарченко в очередной раз заявил о готовящемся на него покушении, которое было героически предотвращено, но, как всегда, не раскрыто сотрудниками так называемой МГБ. Буквально через пару дней после этого в Донецке и в Макеевке отказала связь с МТС. Долго думать здесь не стали и снова обвинили украинских диверсантов. Тема с диверсантами с этого времени просто не сходит со страниц сепаратистских газет. На день независимости в Донецке был запущен с утра украинский гимн. Причем запущен в двух центральных районах города, а на набережной появилась большая надпись «Донецк, Украина, 24.08.16», которую уже закрасили. Не успел звучать украинский гимн 24-го, как 25-го в Донецке прогремел мощный взрыв. Прогремел в том районе, где живет Моторола и вообще находятся элитные квартиры, которые предсказуемо отжаты лидерами сепаратистов. От взрыва погиб человек, его полностью разорвало, и узнать было невозможно. Сначала было заявлено, что это гражданский, потом, что это бомж, ну а затем к сотрудникам так называемой МГБ пришло озарение, и они заявили, что это и есть диверсант, который сам себя и подорвал. Дело раскрыто. Но, чтобы была понятна степень 37-го года в Донецке, я вам скажу, что в Обжоре, например, сейчас действует гривневая касса. Действовать она начала еще с конца августа, и тут же, буквально на следующий день, появилась статья об украинском следе в этой очередной диверсии врагов. Буквально сегодня я покупал там продукты, и работала всего одна рублевая касса, которая выстроила человек 15, а в гривневую стояла одна старушка. И тут к гривневой кассе несется паренек. Ввиду того, что купил он бутылку водки и пачку сухариков, я вынужден перевести его реплику на цензурный язык, но когда ему наконец объяснили, что там нужны гривны, он сказал: «Слава богу, что не доллары. Черт поймешь, кто мы такие. Не украинцы, не русские, не неандертальцы какие-то. Задолбали уже». С матами это, конечно, все звучало поярче, но вот тут, вы знаете, случилась удивительная вещь. Если раньше в довоенном Донецке кто-то начинал политические темы, то подключались буквально все. Начинался галдеж о Ющенко, о Януковиче, своих, чужих и так далее. Здесь мне показалось, что даже птицы петь перестали. Замолчали все. От румяных щек кассирши отхлынула вся кровь. Тем более, что в соседней очереди стоял человек в военной форме. То есть люди до такой степени запуганы, что даже просто обсудить то, что сейчас здесь происходит, нет ни малейшей возможности. Им было даже стыдно смотреть в ту сторону, где стоял сказавший реплику, чтобы не дай бог не подумали, что им интересно. И при всем этом недавно в Донецке были расклеены проукраинские листовки. На Терриконе в Макеевке был поднят украинский флаг. Была нанесена свастика на флаге Новороссии, которые, кстати сказать, находились в двух минутах ходьбы от так называемого МГБ. Был взорван военкомат в Донецке и в Шахтерске. Была заложена взрывчатка под военкомат в Харциске. И ввиду всего этого началось тотальное расследование, где виновных буквально назначают как министров. Естественно, так называемая МГБ не справляется. И, естественно, от них требуют результатов. Сначала в виде результатов они представили каких-то трех женщин, которых Басурин сразу же назначил террористками. И вот теперь, буквально вчера, по всем местным российским телеканалам раструбили о раскрытой задержанной группе диверсантов из детей. Причем, судя по их рассказам, некоторые из них взрывали автомобили еще в 14 лет. Не удивлюсь, если в будущем так называемая МГБ часть из этих детей припишет Ярошу, а часть Белецкому. Вообще, здесь, конечно, есть пространство для работы правозащитных организаций. Но, как бы там ни было, можно вполне серьезно говорить о том, что на оккупированной территории сейчас действуют то ли разрозненные, то ли слаженные группы сопротивления. Пока они носят скорее информационный характер, но не исключено, что в будущем мы станем свидетелями и чего-то большего.
Луганск и ряд других населенных пунктов на неподконтрольной территории могут полностью или частично остаться без воды. Луганское энергетическое объединение из-за долгов начало отключать от электроснабжения объекты Попаснянского водоканала. 90% добываемой воды это предприятие поставляет на неподконтрольную территорию. Согласно договоренностям в Минске, в этом месяце группировка ЛНР должна была начать оплачивать поставленную воду. Но на счета специально созданного для этого предприятия деньги так и не поступили.
Группировка ЛНР так и не начала перечислять деньги за поставляемую на подконтрольную им территорию воду, несмотря на то, что соглашение об этом было достигнуто на заседаниях контактной группы в Минске. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталия Сурая, в рамках соглашений на линии разграничения установили три прибора учета воды, чтобы можно было проводить расчеты. Также было создано специальное предприятие «Источник новой жизни», которое должно получать деньги с неподконтрольной территории и перечислять их по Поснянскому водоканалу. 25 августа был составлен контракт с этим предприятием.
В условиях контракта оплата первая должна была поступить после подписания акта приема передачи товара. Значит, первый факт состоялся 1 сентября. Плюс 3 дня и оплата. На сегодняшний день пока денег не имеем. Ну, пока сегодня 13-е, 10 дней плюсом идет рассрочка платежа.
За 5 дней с момента подписания контракта и до выставления счета на неподконтрольную Украине территорию было поставлено воды на 2 миллиона гривен. Всего же за 2 года воды было перекачано на сумму более чем 300 миллионов, но оплата за нее не производилась. Этот вопрос обсуждался экономической подгруппой в Минске. Еще в начале 2016 года так называемый представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнега заявлял, что они готовы платить.
Вопрос во взаимных расчетах, он постоянно обсуждается, есть определенные намеченные шаги к его окончательному разрешению. Логика есть, что воду нам дают, мы должны, наверное, как-то ее оплачивать.
Почему оплата за поставленную воду так и не началась, пока неизвестно. По словам Виталия Сурая, договоренности предусматривают ограничение подачи воды в случае отсутствия оплаты, но областная власть пока не собирается этого делать. Однако значительная часть населенных пунктов на неподконтрольной территории все же может остаться без воды. Объекты Попаснянского водоканала отключать от электроснабжения начало Луганское энергетическое объединение. 12 сентября была отключена одна станция, еще несколько будут отключены. 14 и 16 сентября. Как рассказал начальник пресс-службы ЛЭО Евгений Насеткин, отключения связаны с большой задолженностью водопоставляющего предприятия.
Задолженность по состоянию на 1 сентября 2016 года составила порядка 111 миллионов гривен. При значительном ежемесячном потреблении, которое колеблется в диапазоне от 7 до 9 миллионов в месяц, оплата предприятия на счета ЛЭО составляет там буквально 1000 гривен, максимум было 50 тысяч гривен в месяц.
В пресс-службе ЛЭО также заявили, что если власть и Попаснянский водоканал готовы бесплатно поставлять воду на неподконтрольную территорию, то энергетическое объединение не может бесплатно подавать для этого электроэнергию. В случае продолжения отключения станции Попаснянского водоканала, без воды могут полностью или частично остаться Луганск, Алчевск, Стаханов, Брянка и ряд других населенных пунктов на неподконтрольной территории. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Шутки Владимира Зеленского об Украине в латвийской Юрмале, поджог здания телеканала «Интер» и блокада его несогласными с информационной политикой канала. Сцены в сериале «Не зарекайся» на телеканале «Украина», в которых герои сочувствуют сепаратистам, из-за чего здание телеканала регулярно подвергается атакам. Давление налоговиков на студию Савика Шустера. В Украине снова стала актуальной проблема информационной безопасности. Власть уже запретила российские телеканалы и контент, но не пророссийские. Нужно ли это делать? Если да, то как найти грань между цензурой и информационной безопасностью государства? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Уже очень скоро у нас в гостях журналист и телеменеджер Алексей Мустафин, а также социальный психолог Виталий Лунев. Нужно ли запрещать пророссийский контент и как его определить? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Каких видов российского оружия должна бояться Украина? И почему в Украине демографический кризис? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре.
Финансирование расходов на содержание переселенцев после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе стоило украинским налогоплательщикам за 2 года почти 6 миллиардов гривен, а общие соцвыплаты составили почти 55 миллиардов. Об этом пишет газета «День». Автор статьи акцентирует внимание на том, что указанные финансовые вложения и международная поддержка не принесли никакого положительного экономического и социального эффекта. А самое главное, что такие значительные вливания абсолютно не стимулируют людей к предпринимательству и самозанятости. Украина не имеет ни экономического роста, ни социализации незаселенных территорий, а имеет только активный отток наиболее активного слоя населения за пределы страны с одновременной быстрой люмпенизацией тех, кто рассчитывает на поддержку государства. Очевидно, что выбранный путь минимального государственного протекционизма без создания стимулов к труду и предпринимательству переселенных граждан не отвечает интересам государства и общества, пишет газета. Если Россия решит не расширять свое вторжение на Украину, ее возможности по нанесению ущерба украинским властям будут зависеть от готовности демонстрировать воздушную мощь, применять экономическое давление и кибернетическое оружие, пишет американское издание The National Interest. Что касается первого, то Россия не хочет осуществлять прямое авиационное и ракетное нападение на Украину. А с учетом слабости российской экономики, Москва мало что может предложить в плане экономического принуждения. Но в киберпространстве Россия по-прежнему очень опасна. Как пишет издание, перспективы кибервойны призрачны, хотя вокруг них часто раздувают возбужденную шумиху. Тем не менее, Россия показала, что обладает возможностями для осуществления надоедливых и зачастую разрушительных кибератак против сетей противника. Эти атаки сами по себе не в состоянии подорвать общественное устройство, но они определенно наносят существенный материальный ущерб. Подробнее в статье «5 смертоносных видов российского оружия, которых должна бояться Украина». Украинцы сегодня вплотную подошли к так называемой демографической точке невозврата. Государственная служба статистики опубликовала последние данные о рождаемости и смертности в Украине по состоянию на 1 июля 2016 года, пишет КП в Украине. По состоянию на июль текущего года, без учета Автономной Республики Крым и города Севастополя, в Украине живут 42,5 миллиона человек постоянного населения. Родилось за этот период в Украине более 190 тысяч человек, а умерло практически вдвое больше. И естественного прироста нет. По словам заместителя директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи Александра Гладуна, демографическое положение Украины на сегодняшний день патовое. Ученый уверен, что на ситуацию влияет целый перечень негативных факторов. Плохая демографическая история, сложная экономическая ситуация, общеевропейские тенденции.
Председатель Центра избиркома России Элла Панфилова заявила, что надеется на изменения в позиции официального Киева, который запретил голосование в российских дипломатических учреждениях в Украине на выборах в Государственную Думу 18 сентября. Украина пошла на этот шаг, протестуя против организации выборов в оккупированном Крыму, жители которого впервые обязывают участвовать в российских парламентских выборах. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
МЗС України не вбачає можливим проведення виборів до Держдуми в російських диппредставництвах.
Російські вибори 18 вересня неможливі навіть у посольстві і консульствах у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Новина про заборону голосування громадянам Росії на території України на виборах у Держдуму була однією з провідних на українських телеканалах. Біля 80 тисяч громадян Росії зазвичай голосують у посольстві у Києві, а також у консульських установах у Львові, Одесі та Харкові. Але після анексії і окупації Криму 2,5 роки тому нині кримчан, багатьом із них було нав'язано російські паспорти, вперше змушують брати участь в парламентських виборах до Російської Державної Думи. Український політолог Тарас Березовець.
Україна насправді мала наполягати на нелегітимності виборів до Держдуми в цілому на території всієї Росії. Є дві причини. Перша з них – порушення норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року, яка прямо забороняє країна окупанти примушувати населення окупованих територій до виборів на відповідній території. І друга причина – це те, що за російським законодавством Крим буде обирати, крім депутатів-мажоритарників, він буде брати участь в партійних виборах, тобто ті 225 депутатів за партійними списками, вони будуть обрані в тому числі голосами кримських виборців, що знову ж таки спотворює результати. І таким чином можна говорити, що більшість Державної Думи буде нелегітимною.
Відтак Київ, не змирившись із силовою анексією Кримського півострова Росією, заборонив голосування 18 вересня у дипломатичних установах Росії на території материкової України. Російський політолог Дмитро Орешкін.
В Україні свої правові підстави, бо з її погляду, з погляду її законів, Крим – це територія, яка несправедливо анексована. І, відповідно, голоси, отримані будь-якою партією звідти, є незаконними. Відповідно, є претензії щодо легітимності складу Державної Думи. Проблема в тому, що Україна, зі свого боку, теж відповідає вельми сумнівним із погляду міжнародних законів кроком, забороняючи чи не даючи можливості громадянам іншої країни проголосувати. Так що тут обидві сторони гідні одна одної.
Так що здесь обе сторони друг другу достойні.
Український політичний експерт Тарас Березовець вважає правильними дії офіційного Києва, але наголошує, що переважна більшість громадян Росії на території України голосували б не за російську партію влади, а за демократичну опозицію. Відтак, рішення Києва послабляє російських демократів, які свого часу попросили дозвіл в Україні вести виборчу кампанію у Криму. І не отримали отримавши такого дозволу, фактично не вели виборчу агітацію на анексованому півострові.
Ход избирательной кампании в России, попытку снять Парнас с выборов, предложение Алексея Навального о взаимном снятии кандидатов партии «Яблоко» и «Парнас», кампанию Михаила Ходорковского по отбору кандидатов в президенты России в 2018 году, углубление экономического кризиса и маневры партии власти. Такие темы обсуждал журналист Михаил Соколов с лидером партии «Народной свободы» Парнас, бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Михаил Михайлович, ну, когда я вас приглашал, ситуация была такая неясная. С вашим участием в выборах вас решили снять с выборов. Вы экстремист?
Так как гражданская платформа формулировала, да, меня обвиняют в экстремизме. Они обвинили меня, что якобы мои высказывания, сделанные на центральном телевидении, якобы я обвинил Путина в том, что он содействовал Башару Асаду в применении химического оружия против своего населения. Значит, ну, понятно, что это чушь полная. Я так не обвинял Путина, но я обвинял Путина, что он поддерживает Башара Асада вообще, нелегитимного президента. А нелегитимным по той простой причине, что он, как только принял химическое оружие, для всего мира он стал нелегитимным. Все. Закончил.
Так, собственно, и Россия требовала это химическое оружие у него
да,
изъять.
Да, поэтому я и утверждаю, что это вредная политика, которую проводит Путин по поддержке Асада. Он нелегитимный президент, и нельзя его поддерживать. Президент, который травит свой народ химическим оружием, не может быть априори уже легитимным. Он утратил всю свою легитимность.
Ну, а, кстати говоря, если вот про эту Сирию, то народ наш как-то подзабыл, что там на самом деле продолжают оставаться российские силы, хотя и сокращенные, и, в общем, участвуют в боевых действиях, и есть потери. Какова ваша позиция в связи вот с этим кризисом и попытками его урегулирования?
По Сирии вы имеете в виду вообще? Да. Ну, позиция моя простая, что мы должны участвовать в борьбе с международным терроризмом. Мы постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы еще в начале 2000-х, когда я работал в правительстве, мы были в рядах, мы были во главе вместе с Соединенными Штатами и другими странами, постоянными членами Совбеза, были во главе международной антитеррористической коалиции, и мы боролись тогда с Аль-Каидой, тогда это был Афганистан, и мы обеспечивали, мы в силу нашей, так сказать, проблем, которые у нас были с Афганистаном, того синдрома, мы не посылали туда войска, и с нами все соглашались, другие страны все посылали войска, мы обеспечивали логистику, в том числе пролеты по нашим территориям, и аэродромы подскока, так называемые, и так далее, а поэтому мы принимали активное в этом участие. Сегодня нужно было поступить бы точно так же. Мы часть международного сообщества, я имею в виду ответственные за безопасность в мире, и мы должны были поступить так же. К сожалению, президент Путин решил иначе и стал поддерживать, как я подчеркиваю, нелегитимного президента. Я почему это подчеркиваю? Вы помните в первом интервью, которое дал Путин после начала этой операции осенью прошлого года, он сказал, наша цель – поддержка легитимного президента Башара Асада. Он это подчеркнул. А потом он сказал, а вообще там еще там вот, чтобы не возвращались террористы к нам в Россию. Это была второстепенная вещь. А главная поддержка президента, которая является, по моему утверждению, основанным на заключении комиссии, специальной комиссии ООН. То, что он не является легитимным. Поэтому в этом есть ошибочность. И поэтому мы тратим столько энергии. Видите, сколько идет переговоров. Лавров и Керри встречаются через день. Не могут обсудить, как же скоординировать усилия. Это и есть проблема. Давно бы уже завершили бы эту проблему, которая существует. И реальная угроза для нас, для нашей страны. Поскольку ИГИЛ уже там через Афганистан, в Таджикистан пытается уже проникнуть. Там стоит наша 201-я дивизия, которая обеспечивает вообще безопасность всего СНГ. И мы по-прежнему в этой проблеме находимся. Поэтому эти вот устремления продемонстрируешь нашу какую-то особую какую-то роль или наше главенство какое-то там, оно приводит к тому, что гибнут наши люди и ситуация, гибнут не только наши люди, гибнут мирные жители. Ситуация неурегулированная.
Держится.
И поскольку беженцев, ситуация вся она по-прежнему напряженная.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с лидером партии «Народной свободы» Парнас, бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Полную версию интервью слушайте на сайте Российского бюро «Радио Свобода». С детьми работают психологи, а учителя проводят патриотическое воспитание. Так работает Мироновская школа в серой зоне. Однако так повезло не всем детям из прифронтовых поселков и сел. В станице Луганской, например, разрушенная школа не восстановлена. А дети из сел Лопаскин и Лобачево вообще не могут добраться до украинских школ. Евгения Луценко продолжит.
Мироновская школа номер 9 находится под Дебальцево. 2 года назад во время обстрела она пострадала от взрывных волн. Была сорвана крыша со спортзала и мастерских. Благотворительные фонды, а потом и военные, отреагировали на сложную ситуацию и помогли учебному заведению восстанавливаться. Ремонт еще не окончен, но учеба началась, рассказывает Елена Толстикова, директор школы.
Пока контингент 2 раза меньше, чем, ну, опять-таки, некоторые вот тут застреляли, вы знаете, что у нас, и опять поехали. Кто в Славянск, кто в Харьков. Мы так вот, контингент вот у нас было. У нас было перед войной, у нас же беженцев много было из Красного Луча, из Донецка, из Горловки. И у нас было под, ну, 36-30, ну, так вот, много было детей в классах. Сейчас, конечно, так, в среднем до 20.
С родителями и с детьми здесь постоянно работают психологи, рассказывает мама ученика Елена Петля.
Есть проблемы у некоторых деток, даже те, которые были даже здесь находились, когда шли непосредственно военные действия. Была возможность, ну, многие возили. Сейчас все преодолевается, работали психологи с ними, все приходит в свою норму.
Заботятся в школе и о патриотическом воспитании, рассказывает Елена.
Так оно и проводится, оно и проводилось. Даже несмотря на это все, даже дети все понимают.
В Мироновке пострадавшую от боевых действий школу сохранить удалось, а вот в станице Луганской здание не восстановили, рассказала посетившая город правозащитница Янина Смелянская. Учебное заведение попало в снаряд, и школа полностью сгорела.
А вот, допустим, школа есть в станице Луганской, там основная школа, которая как бы вот вся станица и училась, она в результате попадания артиллерийского снаряда сгорела полностью всей техникой, компьютерным классом, теми учебниками, библиотекой.
Не все дети из серой зоны могут посещать украинские учебные заведения. Так, те, кто проживает в селах Лопаскино и Лобачево, могли бы ездить в школу в счастье, но добираться не на чем. Поэтому ходят на уроки в школу, подконтрольные сепаратистам. Евгения Луценко, Донбасс Реалии.
История, достопримечательность. Будковский террасный парк.
В Старобельских степях уже давно существует цветущий оазис. Это террасный парк, который своими руками высадил бывший старобельский голова Яков Будков. Более 100 лет назад на этом месте были песчаные равнины, а территорию местные жители прозвали Панской горой. Первым, кто решил озеленить эту территорию, стал Будков, который с детства мечтал высадить на правом берегу Айдара фруктовые деревья, а на левом – сосновые леса. И с ранних лет он шел к тому, чтобы мечта стала реальностью. Даже книгу написал, в которой указал технологию ярусного садоводства, начиная от подготовки склона и заканчивая количеством людей, которые нужны будут для такой работы. Сейчас Будковский террасный парк занимает 10 гектар. Здесь клены, ясени, голубые ели, экзотические магнолии, ягодные кустарники, платаны и много других видов растений.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко обсудит меры давления на Россию с Франком Вальтером Штайнмайером и Жаном Марком Эро. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, встреча с министрами иностранных дел Германии и Франции должна состояться 14 сентября. Стороны будут пытаться повлиять на Россию для того, чтобы та выполняла минские договоренности в части безопасности, говорится в сообщении. В тот же день президент Украины должен встретиться с главами внешнеполитических ведомств Великобритании Борисом Джонсоном и Польши Витольдом Ващиковским. Среди прочего, они обсудят противостояние российской агрессии на Донбассе, отметили в администрации Петра Порошенко. Россия, как известно, постоянно отрицает непосредственное участие своих войск в конфликте на востоке Украины. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ проверить информацию о пытках подростков, задержанных боевиками группировки ДНР. 12 сентября боевики ДНР заявили, что разоблачили сеть так называемых диверсантов, в которую входили исключительно подростки, якобы завербованные службой безопасности Украины. Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете сепаратисты выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном. В СБУ назвали это очередным информационным вбросом сепаратистов. Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что боевики группировок ДНР и ЛНР заявили о готовности освободить 47 украинских заложников на подконтрольном им Донбассе, передает Лиганет. По словам Тандита, сейчас спецслужба проводит определенную работу, однако ее детали не разглашаются в связи с тем, чтобы не сорвать спецоперацию. Юрий Тандит также подчеркнул, что Украина готова к реализации формулы «всех на всех» в вопросе обмена заложников. Данные о пропавших без вести в зоне конфликта на Донбассе разнятся у государственных органов и общественных активистов. Согласно данным госорганов, на сегодняшний день около 500 человек пропали в зоне конфликта. Это военные и гражданские. Однако правозащитники говорят, что такая цифра может достигать 1500 человек. А реальную ситуацию не знает никто. Об этом сообщает общественная организация «Восток-СОС». Организация предлагает создать отдельную координационную комиссию, в которую бы входили представители различных институтов и осуществляли координацию. Координацию усилий государственных и негосударственных структур по розыску без вести пропавших лиц и включить статьи предупреждения насильственных исчезновений.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реали», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о последних событиях в информационном пространстве Украины. Это вот скандал вокруг шуток Владимира Зеленского об Украине в латвийской Юрмале, поджог здания телеканала «Интер». И события, которые случились гораздо раньше, но тоже вызывали возмущение общественности. Это сериал «Не зарекайся» в телеканале «Украина», в котором вот сочувственно изображались сепаратисты. И также давление налоговой на студию Савика Шустера. Мы пробуем разобраться, что это новая попытка Украины ограничить каким-то образом информационное пространство Украины, каким образом это нужно делать и как это сделать по уму. Для этого мы пригласили в студию журналиста и телеменеджера Алексея Мустафина. Здравствуйте, Алексей.
Добрый.
А также социального психолога Виталия Лунева. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете задавать нашим экспертам вопросы и участвовать в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также сейчас идет трансляция в YouTube на странице «Радио Свобода Онлайн» в интернете. Вопросы можно оставлять и там. Друзья, вот как вы думаете, что ваше личное отношение к последним этим всем скандалам? И вот если это все обобщить, в принципе, Украина уже каким-то образом ограничила российский контент и российские телеканалы на территории Украины. Нужно ли ограничивать пророссийские, как говорят, да, вот как заявляют, что это новости телеканала «Интер», это пророссийские телеканалы, да, пророссийский контент и так далее. Как его определить?
Ну, на самом деле, как бы дискуссия эта идет достаточно давно. Есть как бы две стороны этого вопроса. Первая сторона, конечно, в условиях войны, пусть даже она называется АТО, существуют некие ограничения, допустимые, и как бы международные соглашения, и стандарты, скажем так, Совета Европы допускают ограничения, определенные ограничения, в том числе и свободы слова. Как бы связанные с проблемами безопасности, да. С другой стороны, мы все понимаем, что у Украины есть достаточно долгая история взаимоотношений власти и средств массовой информации, и, скажем так, далеко не самое лучшее, и поэтому любые попытки каким-то образом повлиять со стороны власти на средства массовой информации воспринимаются в этом контексте. Ну, знаете, еще со времен Кучмы главным врагом свободы слова у нас были пожарные, санэпидемстанции и все остальные, которые с легкостью использовали существующие законы, которые вроде бы как к медиа не имели никакого отношения, для оказания давления. Я уже не говорю там о налоговой и всем остальном. Поэтому любое действие в отношении средств массовой информации, какую редакционную политику она не проводила, всегда вызывает вопросы о том, что не происходит ли на самом деле под видом мер, принятых в связи с
информационной
безопасностью страны, не предпринимаются ли меры давления на средства массовой информации и...
Или отжима канала.
Да, или перераспределение медиа. В то же время ситуация вокруг телеканала «Интер», я, конечно, человек заангажированный, поскольку... Телеканал «Мега», которым я руковожу в данный момент, является частью холдинга «Интера», но тем не менее. История вокруг телеканала «Интер» имеет одно новое, что раньше не было. Это попытка неким образом поджечь, да, канал, якобы в знак протеста против как бы проводимой им редакционной политики. Но вроде бы как бы это действие не санкционировано со стороны власти, хотя, безусловно, связь между людьми, которые организовывали акции протестов под зданиями телеканала, и властью очевидна, да, это любимцы министра внутренних дел. С моей точки зрения, как раз этот момент является самым тревожным, поскольку он выходит за рамки уже даже не самой лучшей, но сложившейся практики взаимоотношения власти и СМИ, и создает дополнительный инструмент давления на телеканалы в целом. Я не хочу сказать, что и хотел бы предостеречь зрителей от того, чтобы представлять телеканал «Интер» как светоч свободы слова, как некоторые уже политики поспешили объявить, что это чуть ли не единственное независимое медиа, которое говорит всю правду о власти и так далее. Понятно, что это в значительной степени преувеличение, но как прецедент это очень опасно. И сегодня это может быть «Интер», завтра может быть любой другой телеканал или газета, или какое-то другое средство массовой информации. И это очень тревожный сигнал.
Алексей, вот мне уточняющий к вам вопрос. Мне напоминает вот история с «Интером», история с блокадой экономической Крыма, когда активисты вот тогда говорили, что Украина применяет уже такую гибридную тактику, да, для того, чтобы либо активисты продвигают нужные решения. Наверное, государству нужно было ограничить каким-то образом работу подобных телеканалов. Как думаете, какие должны быть принципы этих?
Я думаю, что государство должно действовать исключительно на основе права, на основе законов. Для того, чтобы каким-то образом ограничить массовую информацию, правила должны быть общие для всех. И в случае, если там телеканал или газета или радио не придерживается закона, тогда против него могут применимы быть санкции. Вторая история, которая связана с телеканалом «Интер», и не только с телеканалом «Интер», но на наиболее как бы на слуху, это то, что на телеканале работали люди, очевидно связанные с противоположной стороной. Или путем переписки, собственно говоря, самопризнание этих людей. Сейчас они, конечно, не работают на телеканале, но возникает вопрос о том, что вот как это можно было допустить, что медиа украинская является инструментом фактически в руках враждебных сил. Но здесь вопрос не только и не столько к медиа, сколько к спецслужбам, которые должны отслеживать эту ситуацию. И в любом случае ответственность не может быть коллективная, а может быть только индивидуальная.
Алексей, а вот вы предлагаете конкретно человека с российским паспортом не допускать производству телеконтента? Или каким образом, какие критерии тут могут быть?
У нас есть люди с российским паспортом, которые работают в средствах массовой информации, и которым не возникает, в данном случае, со стороны компетентных органов, со стороны общественности вопросов. Они занимают четко позицию, которая, может быть, иногда является более проукраинской, чем некоторых людей с украинскими паспортами. Проблема не в паспорте, а проблема в действиях конкретных людей, которые нарушают законодательство. Если люди искажают информацию, причем делают это сознательно на основе каких-то поручений.
Темников, так называемых, да, которые уже знакомы.
Я бы не сказал, даже назвал бы не темниками, а инструкциями, которые как бы согласовывают свои действия с соответствующими спецслужбами или службами противника, да, тут, как бы, мне кажется, очевидная ситуация, это нарушение закона, и должны действовать в рамках существующего даже законодательства, их можно привлечь к ответственности.
Кто этим должен заниматься?
Естественно, СБУ.
СБУ. Виталий, к ваше отношение к этому конфликту и есть ли в вашем понимании какая-то поляризация общества, аудитории «Интера», аудитории других телеканалов? Вот «Интер» обвиняет в том, что он якобы вещает такую пророссийскую, да, пророссийский контент у него от активиста, да? Что это такое, если можно, там, в двух словах?
Ну, если честно, мне удалось последнее больше 3 недель не быть в Украине, поэтому я особо, честно вам признаюсь, подробностей не знаю.
Но может быть, тем лучше.
Да, и плюс очень редко смотрю новости, поэтому мало что могу сказать слишком конкретно, но если говорить в общем, в таком, в социально-психологическом плане, то всегда есть, чем больше социальная группа, и чем она больше претендует на свою исключительность, особенность, тем больше действует механизм свой-чужой. И поэтому аудитория канала «Интер», аудитория, которая себя идентифицирует больше не то чтобы с пророссийскими взглядами в плане того, чтобы в плане агрессии по отношению к Украине, а вообще идентифицирует себя с российским менталитетом, взглядами, убеждениями, это, соответственно, одна группа аудитории очень устойчивая. И что касается украинской группы как таковой, есть, к сожалению, неизбежное важное правило. Это то, что любая жертва, которая в течение долгого времени себя таковой считает, потому что к ней оказывалась агрессия. Да? Россия в этом отношении неизбежно ассоциируется с агрессивными действиями. Так вот, в социально-психологическом плане неизбежен такой аспект, что одни из самых первых действий жертвы, которая хочет выйти из этого состояния, будет агрессия. Оправданное, неоправданное, но все равно это будут некие такие формы, которым она научилась, опять-таки, неизбежно, не из-за того, что она хорошая, плохая, но она неизбежно научилась агрессивному поведению, и поэтому первое, что она сделает, она отыграет именно такой аспект. Это вот в любом обществе, в любой среде, где есть две, как минимум, группы, которые противопоставляют себя одна другой, этот механизм включается. Это механизм иммунитета, когда ваша клетка, вашего организма находит тело, которое не идентифицирует собой, называет его каким-то другим, непонятным, чуждым. Первое, что она будет делать, это проявлять по отношению к нему агрессию.
Виталий, а другая сторона, которая идентифицирует себя с телеканалом «Украина», с телеканалами «Интер» и так далее, что, если каким-то образом будут их интересы ущемлены, как они отреагируют на это? То есть те люди, мы не будем сейчас спорить, да, «Интер», допустим, на День независимости был самым популярным телеканалом по просмотрам, и очень многие проукраинские активисты обвиняли «Интер» в том, что там было много ностальгии по Советскому Союзу, что там чуть ли... Вот тоже это интересный вопрос, да, в чем обвиняют люди? То есть это, в принципе, никакого призыва к нарушению территориальной целостности, чего-то такого не было, но, тем не менее, у людей, вернувшихся из зоны АТО, контент вызывает отвращение этот.
Но, знаете, допустим, ностальгия по Советскому Союзу, ее не нужно путать с патриотизмом по отношению к Советскому Союзу или пророссийскостью только по одной простой причине. Это в психологическом плане очень часто ностальгия по юности, по каким-то там кострам в Артеке или гармошка, я не знаю, баян, балалайка какая-то, кто как себя находил способы веселить. И поэтому то, что это используется как троянский конь для того, чтобы в сознании вот тех людей, которые грустят, скорбят по себе юном и таком удалом, веселом, то, что это как вот вариант, там вот вспомните, вот сейчас в соцсетях бесконечно, там, допустим, каких-то героев советских фильмов, вот помнишь ли ты их? Ну, а почему я должен их помнить?
Ну, с другой стороны, нужно понимать, что это совсем не маргинальная группа, да, это достаточно большой процент населения и процент аудитории. Вы правильно сказали, что рейтинги были высокие у концерта, во всяком случае, который был на День независимости, который больше всего критиковался. И мне, например, очень не понравился, но рейтинг у него был очень высокий.
А чего вам он не понравился?
Ну, я не разделяю те ценности, которые фактически проповедовал.
Транслировали с экрана.
Да, ну, ту парадигму не разделяю, в котором был создан этот концерт. Но, как бы, если мы анализируем ситуацию, мы должны понимать, что Украина 25 лет строилась очень гибридно, да, значит, гибридная война, у нас гибридное мирное время было. То есть и по Конституции, и по всем законодательству даже. Украина является преемницей Украинской Советской Социалистической Республики. В то же время, как бы, есть заявка на то, что она является преемницей традиций, идущих от ОНР, освободительной борьбы и так далее. И получается, что часть населения живет в одной парадигме, часть населения в другой парадигме. И это не то, что большинство и меньшинство, это практически сопоставимые между собой парадигмы по популярности. Да? Здесь снова-таки это не пророссийское, это скорее просоветское, да, настроение, да, такое. И Да, война многое изменила. Да? Очень многие люди, которые, может быть, идентифицировали себя с вот этой парадигмой советской еще, да, постсоветской, да, они во многом изменили свою позицию. Но сказать, что ситуация поменялась абсолютно, и что эта группа маргинализовалась, невозможно. Поэтому здесь ситуация всегда будет напряженной, да, и независимо от того, есть война или нет войны. А война просто обостряет ее, да? И поэтому сказать, что вот мы, условно говоря, выключим Интер там, или выключим Украину из сети, да, и люди сразу переориентируются, ну, нельзя сказать. Собственно говоря, процесс, когда выключили русские каналы, эти люди, которые смотрели эти русские каналы, у них тоже была аудитория. Это процесс длительный был, на самом деле. Собственно, Интер был задуман как такой переключатель.
С
да?
Первого канала.
Да, с Первого канала. Эти люди мигрировали, там, потеряв, может быть, в численности немного, но они мигрировали, скажем так, Интер. Когда появилась Украина, они мигрировали в Украину. Ну, условно говоря, если есть такая потребность, то не будет Интера, не будет Украины, будет что-то другое, которое будет тоже аккумулировать, мобилизовать этих людей. Поэтому это, на самом деле, очень сложная проблема. Ее не решить... Понятно, что люди, которые воевали, у них немножко другое представление о жизни. Но если мы говорим о мирном времени и ситуации внутри Украины, да, где вроде бы мы не можем говорить, что у нас гражданская война, да, идет внутри, и не хотим об этом говорить, в таком случае мы должны понимать, что эта проблема будет существовать еще не один год.
С нами на прямой телефонной связи народный депутат оппозиционного блока Юрий Павленко. Здравствуйте, Юрий.
Да, доброго дня.
Юрий, как вы отреагируете вот на то, что говорят сейчас? Как считаете, нужно ли каким-то образом регламентировать в Украине такой просоветский, возможно, контент, который, вот, как считается, является троянским конем в вот такой гибридной войне? Нужно ли в условиях гибридной войны каким-то образом ограничивать свободу слова и как?
Я мав можливість частково послухати вашу дискусію, не повністю. І з деякими тезами я можу погодитися від моїх колег, які тільки що аналізували ситуацію. Дійсно, там радянська ностальгія – це скоріше ностальгія за своїм гарним, здоровим дитинством, радісним або ж юністю. Крім того, от я погоджуюсь, що було багато позитивних моментів в тому житті, які люди просто пам'ятають і несуть з собою. Вони виховувались на певних героях, ну, до яких неможливо за один день почати ставитись якось по-іншому. І якщо ми забираємо одномоментно оце життя у людей, це, очевидно, викликає обурення і недовіру до країни. Тому я проти будь-яких обмежень. Якщо ми говоримо про українське, про, скажімо, нову українську історію, вже незалежну, то, на жаль, за 25 років Україна як держава дуже мало зробила для того, щоб донести кожному українцю досягнення, успіх, перевагу України порівняно з попередніми періодами нашої історії. От я ще, будучи в уряді, там в 4 урядах, трьох так точно, будучи міністром сім'ї, молоді і спорту, наполягав на тому, аби, наприклад, для української пісні, для української книги, для українського фільму створили, ну, як мінімум, хоча б податкові канікули, хай п'ятилітні, з тим, аби український письменник, український співак, композитор, український режисер – назнімали дуже багато різного контенту, з якого б точно з'явилися б сьогодні ті фільми, які б претендували не просто на високі премії, а які би збирали там мільйонні аудиторії.
Юрій, ну зараз же, в принципі, от депутат Княжицький і продвигає подобний закон.
Це було зроблено. Разом з тим, намагання в незаконний спосіб, через якісь домисли, обмежити свободу слова, звинуватити той чи інший канал, він викликає обурення у людей. І ще одне. От півроку тому назад було проведене дослідження, як з 14-го в умовах війни змінилися як змінився геополітичний вибір українця. Я вам скажу, що якщо раніше там до 50%
напрямок геополітичний українців був на Росію, і тому ці політичні сили і перемагали, то от починаючи з 15-го року Росії як геополітичного вибору для українця не існує. Збільшилась категорія і кількість людей за Європу, за НАТО. Разом з тим Росія зникла. І ці люди, які раніше підтримували Росію, вони просто стали на позицію, як вигідно Україні, так ми повинні діяти і дружити.
Спасибо.
Треба з Європою, треба з Росією,
спасибо,
треба
спасибо
з Китаєм,
за ваше мнение.
Треба з Індією
это,
і так далі.
Это был Юрий Павленко, народный депутат оппозиционного блока. Коллеги, ваша реакция?
Ну, мне здесь что-то тоже характерно для... Очень характерно для оппозиционного блока, что, хотя его обвиняют очень часто в такой пророссийской направленности, что даже его представители занимают, ну, в данном случае, используют такую патриотическую риторику, да, то есть даже стараются выглядеть большими там украинофилами, чем их оппонент. На самом деле, как бы, это показатель того, что война очень многое поменяла, да, но, я еще раз говорю, изменение в ментальности – это очень длительный процесс, да, и очень многие люди, которые занимают вот такую вот, то, что я говорил, живут в парадигме постсоветской, они и даже оппозиционный блок воспринимают как предателей их представлений о политике, о жизни и так далее. Поэтому политики более гибкие, чем общество.
Чем общество, да. Да. Виталий, буквально 20 секунд, есть вам что сказать по поводу реплики Юрия?
Я могу сказать то, что сейчас группы, которые в Украине себя противопоставляют, на самом деле очень похожи тем, что одинаково испытывают социальный стыд и одинаково испытывают страх перед будущим и, собственно, перед своей способностью влиять на это будущее. И в одинаковой степени испытывают недоверие к тем политическим лидерам, с которыми они себя идентифицировали, чтобы вот ощущать какую-то связь или с прошлым, или ощущать связь с возможным будущим. Это вот как основание для того, чтобы, может быть, лучше понять друг друга. Потому что есть важный психологический механизм. Только я начинаю противопоставлять себя по отношению к кому-то, это всегда механизм, который ведет к расколу. Любой механизм противопоставления заканчивается только расколом.
Надеюсь, что все конфликты вот в медиа-среде в Украине будут решаться только мирно, только вот законным путем. Мы будем продолжать обсуждать эту тему. У нас в гостях были журналист и телеменеджер Алексей Мустафин и социальный психолог Виталий Лунев. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, город Луганск.
Как не высаживал луганский Зеленстрой цветы, как не налегали на восстановление всех примет мирной жизни в Луганске, как не проводили праздники и байк-шоу, а бацилла убожества, однажды упав на луганскую землю, принялась и начала давать пышные всходы, как бацилла сибирской язвы. Болезни убожества во многом способствует экономическое неблагополучие. Если человеку нужно выбирать, что ему купить на его 10 рублей, кусок мыла или кусок хлеба, большая половина людей выберет хлеб. Ближайшие медицинские и гигиенические последствия такого выбора очевидны. Многое зависит от поведения формальных и неформальных лидеров, которые не составляют большинства и тем не менее задают тон. Другими словами, если лидеры будут покупать мыло, очень может быть, что некоторая часть популяции поступит так же. Однако подражательность срабатывает в том случае, если дистанция между лидерами и ведомыми не слишком велика. В обществе, где существует всего два класса – ничтожный по величине слой руководителей, к которым направляются все потоки благ, и все прочие, живущие без всякой перспективы, то поведение руководителей не становится предметом подражания. То есть руководитель весь в белом, может выступать с трибуны или по телевизору перед миллионом сограждан, которые смотрят этот телевизор среди развалин, путаясь в лохмоте и время от времени вступая в драки за гуманитарку. Эта умозрительная ситуация уже ближе к нашим реалиям.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Лидеры сепаратистских группировок на востоке Украины ДНР и ЛНР объявили о том, что прекратят огонь на Донбассе в полночь с 14 на 15 сентября. В записанных обращениях, опубликованных на российском телевидении, лидер сепаратистов в Донецке Александр Захарченко заявил, что в группировке ДНР, цитирую, полностью преданы Минским соглашениям и считают их единственным выходом. Захарченко заявил, что издал указ, запрещающий боевикам открывать огонь, цитата, на провокации киевских силовиков. Он призвал власти Украины последовать примеру сепаратистов. Председатель группировки ЛНР Игорь Плотницкий также сегодня сделал похожее заявление. Впервые поддерживаемые Россией боевики выступили с идеей одностороннего перемирия. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ проверить информацию о пытках подростков, задержанных боевиками группировки ДНР. 12 сентября боевики ДНР заявили, что разоблачили сеть так называемых диверсантов, в которую входили исключительно подростки, якобы завербованные службой безопасности Украины. Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете сепаратисты выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном. В СБУ назвали это очередным информационным вбросом сепаратистов.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.